Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Тридцатое октября – день памяти жертв политических репрессий. Государственным он стал только после развала Советского Союза. А в 70-е годы его отмечали преимущественно в лагерях политические заключенные, а на свободе пока еще немногочисленные участники зарождающегося движения за права человека в Советском Союзе. О том, как все начиналось, вспоминает участница тех событий, глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
У меня с ним связаны очень давние воспоминания, потому что в 74-м году, видите, когда, это сколько получается, 36 лет назад, да, целая жизнь человеческая, мы получили на воле маленькое письмишко из лагерей, что наши политзаключенные Кранит Любарский и несколько еще человек надумали, вот есть у нас в стране там день шахтера, день журналиста, день десантника, пусть будет день политзаключенного. И придумали, это было очень задолго, по-моему, весной мы получили это письмо. А они предлагали, давайте 30 октября, не скоро, чтобы мы могли подготовиться.
А почему именно 30 октября?
Ну, свободный день, он был не день шахтера и не день журналиста, а вдобавок они еще отодвинули для того, чтобы, ну, в тех условиях, когда надо было конспирировать это, надо было держать в строгой тайне, потому что иначе бы ничего из этого не получилось, на 30 октября. И они начали эту подготовку в лагерях, а мы снаружи. В лагерях эта подготовка шла таким образом. Надо было, чтобы во всех лагерях, где есть политические заключенные, чтобы они в этот день объявили голодовку, ну, это единственный их способ как-то заявить о себе, в честь дня политзаключенного. Но им надо было между лагерями сообщить людям в лагерях.
Договориться между собой.
Договориться. Да, а это при отсутствии открытых каналов и при необходимости соблюдать полную тайну было нелегко. Делали это через больничку. Там ведь больные из разных лагерей поступают в одну и ту же больницу. Значит, кто ехал в лагерь, тот снабжался такой информацией и сообщал ее в другие лагеря. Ну, и через родственников, которые приезжали на свидание. Ну, конечно, не всех, потому что не всем родственникам можно доверить эту тайну. Родственники разные бывают. Некоторые просто боятся, некоторые болтливые, ну, понимаете. Короче говоря, они проделали колоссальную работу. Причем они не просто договаривались об этом, они еще готовили целый пакет документов к этому дню, которые они передавали на волю. Во-первых, они передали на волю несколько интервью, записанных с разными политическими заключенными по поводу этого дня, тексты.
А ведь интервью нельзя было брать. Как они это смогли сделать?
Они на очень тоненькой бумаге, очень мелкими буквами все это писали, потом сворачивали в такой тугой патрончик, оборачивали его в несколько слоев целлофана, и там жена или мама на свидании этот целлофанчик глотала, а потом выпускала его из себя уже дома. И знаете, я должна сказать, что когда мы перепечатывали вот этот слепой текст с лупами, потому что иначе не видно, не только в этой комнате, по всей квартире разносился такой запах, как будто чистили общественную уборную. Ну, бывают накладки, ничего не поделаешь в работе. Это был единственный способ тогда письменный текст передать. И вот мы все хранили в огромной тайне. И 30 октября на квартире у Андрея Дмитриевича Сахарова члены инициативной группы в защиту прав человека в СССР, еще остававшиеся на свободе последние члены, Татьяна Великанова, Татьяна Ходорович и Сергей Адамович Ковалев, они провели эту пресс-конференцию. Ну, пришли только, конечно, зарубежные журналисты наши. Не пришли, они не посмели, но это стало известно. И еще вот я в этой пресс-конференции не участвовала. А почему я заранее знала, что будет день политзаключенного? Потому что мы к этому дню специально выпустили специальный выпуск «Хроники текущих событий», посвященный политическим заключенным. Есть там и списки, и биографии, и описание условий, содержание, ну, в общем, довольно объемистый такой выпуск. Поскольку я была машинисткой хроники, я печатала этот выпуск заранее, поэтому я, конечно, была посвящена в эту тайну, чем очень горжусь до сих пор, а всю жизнь буду гордиться. Вот, и это было совершенно такой, знаете, оглушительный успех, потому что провести такую организационную работу, чтобы все лагеря между собой договорились и с волей договорились, а начальство ничего не знало. На них как снежный ком на голову 30 октября. Да, и потом каждый день 30 октября во всех лагерях политические заключенные голодали. Причем не только в политических лагерях, а ведь были те, которые осуждены по 190 статье на 3 года. Они,
клевета на советский строй, да,
это, ну, статья? Ну да, они сидели в уголовных лагерях. И они были одни, вот один человек на весь лагерь, скажем, Валерий Абрамкин, вот сидел по такой статье, так он в этот день голодал. И я говорю, ну а как окружающие? А они говорили, а мы тебя уважаем, ты политический.
Вот. Валерий Абрамкин – это глава фонда содействия реформе уголовного правосудия, замечательная организация такая, которая помогает заключенным и сейчас, до сих пор.
До сих пор, да. Так что все они голодали, а мы каждый год устраивали такие пресс-конференции, всякие акции, посвященные нашим политическим заключенным. А когда времена переменились уже, Карамзин Любарский, опять он выступил с такой инициативой, которую поддержал «Мемориал» и другие правозащитные организации, чтобы этот праздник стал неофициальным наряду с Днем шахтера и Днем там журналиста и так далее. Но вот сразу стал вопрос, кого считать политическими заключенными, потому что вот в это брежневское время это было ясно, но жертвы репрессий сталинского периода, они не все политические заключенные. Там же и палачей сажали, понимаете? Были очень большие по этому поводу дебаты, и в конце концов решили день жертв политических репрессий. И это правильно, потому что это сразу расширяло до миллионов тех, кто должен отмечать этот день.
А как правозащитники отнеслись к этому переименованию? Ведь действительно вы упомянули о том, что в сталинское время сажали вице-палачей. Да. А такое уравнивание политических заключенных с теми людьми, которые этих самых политических расстреливали. Было согласие вот в самом правозащитном
На название же это наша общегражданская беда, даже палачей. Были споры, но потом все-таки все согласились с этим, да.
Есть ли люди, про которых политзаключенные, про которых незаслуженно забыли, по вашему мнению?
Мне до таких масс, основная масса. Надо несколько программ устраивать, и о каждом из них можно говорить не в одной программе. Замечательные люди, и мне очень горько, что их имена не знает подавляющее большинство их соотечественников, потому что если мы сейчас живем свободнее, чем в СССР, и надеемся на то, что будет, если мы применим какие-то усилия, будет еще свободнее, это благодаря тому, что они тогда, когда не было никакой надежды на личное блаженство при свободе, да, они за нее боролись.
Людмила Алексеева о дне памяти жертв политических репрессий. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. 29 октября 2010 года в преддверии Государственного дня памяти жертв политических репрессий в Москве на Лубянской площади уже в четвертый раз прошла акция, посвященная памяти жертв политических репрессий «Возвращение имен». С 10 утра до 10 вечера, сменяя друг друга, молодые и старые, богатые и бедные, известные и неизвестные люди читали имена расстрелянных в Москве в годы сталинского террора. Только за два года, 1937 и 1938, в одной Москве было расстреляно 30 тысяч человек. 30 тысяч имен. За день можно успеть прочесть около 3 тысяч. На то, чтобы просто зачитать списки всех погибших в день 30 октября, потребуется 10 лет. Акция была организована Международным историко-просветительским и правозащитным обществом «Мемориал». Я даю слово председателю правления «Мемориала» Арсению Рогинскому.
Наши дни не так много у нас дней, все больше, знаете, день танкиста, да день пограничника, да день работника налоговой службы. На самом деле день 30 октября существовал, начиная с 1974 года, в сознании все-таки довольно небольшого количества людей, причастных к правозащитному движению в СССР, как день политзаключенного. Потом наступила новая эпоха. И 91-й год, когда ясно было, что уже другая жизнь, и в 91-м году, 18 октября, был принят закон о реабилитации российский. И в качестве специального, ну, как бы приложения к этому закону, было принято постановление Верховного Совета о дне 30 октября. Закон готовил Комитет по правам человека Верховного Совета России, которым тогда руководил Сергей Адамович Ковалев, и многие и мемориальцы были причастны к его созданию. Тогда же и было предложено, чтобы день 30 октября был, нет, не днем памяти. Слово «память» как-то тогда не возникало в нашей голове, а был днем политзаключенного. Ну как, вот как был день политзаключенного, пусть навсегда и будет днем политзаключенного. Но потом начались обсуждения вот эти в Верховном Совете, а какие сейчас политзаключенные, а уже нет политзаключенных, а и правду, это был тот период, всех отпустили, новых не насажали далеко еще, было до этого, и говорят, какой день, вот должен быть день памяти. Ну и согласились на этом, пускай будет день памяти. Вроде как мы-то сами понимаем, что это день политзаключенного, но это и день памяти. То есть было соединение двух вещей, память о прошлой трагедии и борьба за права человека в нашем сознании. Но в названии было только «День памяти». И вот потихонечку на протяжении 90-х и 2000-х годов вот эта тема памяти вытеснила из практики и из идеологии этого дня идею, что это еще и день борьбы за право. Стали довольно, действительно, это очень во многих городах страны отмечаются. Ведь везде есть где-то, где памятник, где какой-нибудь валун, который закладной камень, на месте которого должен был бы быть памятник. Вот в 89-м, в 90-м, в 92-м установили такой валун, а до сих пор памятника так и нету. Где-то какая-то мемориальная доска, где-то и валуна нету, а есть только место захоронения близ города, тогда там люди собираются. И это день памяти. И он стал потихонечку формализоваться. Дело даже не в том, что это был просто день памяти. Да? Он стал как-то формализоваться. Ну да, приходят представители ветеранских зэковских бывших, значит, организаций, там не только мемориалы, и объединений жертв. Обязательно кто-нибудь от власти, типа вице-губернатор по социальным вопросам или вице-мэр по социальным вопросам, произносятся какие-то, ну, в разной степени, очень много искреннего, но очень много дежурного. Люди приходят с картинками, с фотографиями своих ближних погибших. Но живое какое-то содержание стало исчезать. И вот в последние годы эта ситуация стала меняться, тоже сама собой. Во-первых, потому что сама память приобрела, как ни странно, как ни неожиданно это и для нас, в общем, боевое значение. Оказывается, ну вот нет в стране единой национальной памяти о терроре. Она разбита на десятки разных памятей региональных, где люди чтят память своих земляков, немало не думая о том, что это кусочки чего-то большого и цельного, и страшного, которое происходило во всей стране. с одной стороны, у этой памяти появились противники, которые говорили, стали говорить это все и очень много, которые стали говорить, что это такая отдельная случайная черная страница в нашей истории, а на самом-то деле, не забудьте, позади нас Днепрогэс, освоение полюса, там атомная бомба, ракеты, полеты, да, и главное вот победа, победа, и главная победа, победа в войне. То есть сама память стала оттесняться на задний план и почувствовала, что ей надо как-то активизироваться для того, чтобы сохраниться и для того, чтобы стать цельной. И это одна сторона вопроса. А другая сторона вопроса – это люди, которые почувствовали, что невозможно так формально, потому что когда вот эти все митинги, и одни люди стоят внизу, а другие стоят на трибуне и говорят, то это ведь хорошо было для какого-нибудь 89-го года, когда люди, стоявшие внизу, понимали, что те, которые там говорят, говорят их словами и их мысли. А с годами вот это все как-то так расходились, стали расходиться трибуны и слушатели, да? И вот сейчас возрождение происходит Дня памяти. Сейчас его новая сущность. Во-первых, люди в разных городах стали придумывать, как бы сделать что-то такое в этот день или рядом с этим днем, чтобы вот я был не просто слушатель или пассивный человек с фотографией своего деда в руках, да, а чтобы я что-то, ну, вот был бы какой-то, вот как-то я должен выразить себя в этот день.
Причастным, да?
Быть причастным. И много такого. Вот в Москве уже, там, в этом году это будет 4-й раз, 29 октября с 10 утра до 10 вечера, несмотря ни на какую погоду, люди по очереди просто читают имена расстрелянных москвичей. Каждый по одной страничке, имен по 6, по 7, по 8. И за день успевают прочесть, там, может быть, там 3000 имен, вряд ли больше. Но вот читают. И вот это просто прочтение обыкновенным человеком, не называющим своего имени, сейчас выступит такой-то, там, председатель организации такой-то, или там начальник департамента такого-то, да, а вот просто человек, не называя своего имени, поэтому школьники там и студенты там, и совсем старые люди там, вот они с этим листочком подходят просто к микрофону и прочитывают этот листочек, если хотят, добавляют своих. И ощущение причастности. В других городах люди зажигают свечку в окне, тушат просто, значит, свет в квартире и зажигают свечку в какой-то определенный час. Так, например, в Сыктывкаре. В-третьих, в этот день что-то такое важное, что связано с памятью, происходит. Ну, например, в этом году, 30 октября, в Воронеже будет перезахоронение. Там нашли важное место массовых захоронений, произвели раскопки. Кого-то даже удалось идентифицировать, что поразительно просто. Вот эти раскопки мест массовых расстрелов. Это какие-то не совсем обычные действия, которые поднимают тебя над обыденностью, создают ощущение причастности и ощущение памяти. А с другой стороны, конечно же, это и вот в этот день люди придумывают разное-разное для того, чтобы, ну, я не знаю, актуализовать эту память, чтобы она не была просто беспомощной строчкой в каком-нибудь формальном учебнике «За годы репрессий в Советском Союзе пострадали там такое-то количество людей». А превратить это, ну, в какую-то не просто риторику, этого не должно повториться, да, вот можно же говорить просто это словами, и слова уже отскакивают от нашего сознания, а в какое-то, ну, хотя бы подобие действия. И вот эта активизация памяти, которая сегодня история вернулась в политику, сегодня история – это элемент политики, вспомним эту битву вокруг портретов Сталина на 9 мая, вспомним и еще множество битв вокруг истории, вокруг, там, не знаю, Катыни, вокруг пакта Риббентроп-Молотов и еще что-то, которые привлекали внимание множество людей. История стала элементом политики. Как мы должны ее воспринимать? Как цепь славных побед, на которых вот случайно иногда накладывались какие-то, значит, тени падали какие-то. Или все-таки как что-то бесконечно более сложное, более трагическое и очень часто для нас более постыдное. Должны ли мы ощущать свою ответственность за это? Вот какие-то разные новые формы, которые находят люди в разных городах для этого дня, они просто с трибуны произносят речи, заклинания, они, конечно, этому помогают. В стране существует огромный и мощный невидимый очень ясно и даже не связанный никак между собой организационно, по-моему, антитоталитарный проект, в котором связаны разные академические учреждения. Ну вот, например, только что появившееся воззвание буквально вчера вполне официальных и заметных историков: «Откройте нам доступ в наши архивы». Публичное, значит, обращение к президенту. Это же кусочек этого же самого антитоталитарного проекта, связанного с памятью. Или вдруг то, что у нас 4 ноября откроется огромный памятник, очень редкий случай, в центре Барнаула, в самом центре Барнаула откроется памятник жертвам, на который деньги дали те самые хулимые народом и тех, которые власть как бы держит на поводке, а на самом деле частью держит, частью, видимо, не держит, наши богачи в центре, понимаете, память, вот эту память о терроре, ее вытесняют за пределы города, ее вытесняют на кладбище. И то, что этот памятник будет, это тоже кусок этого антитоталитарного проекта. 100-томник «История сталинизма», который издает издательство «Распен». Десятки очень интересных монографий и сборников документов, которые издают, там, я не знаю, от Перми до Владивостока и до Смоленска разные ученые. И это тоже кусок этого очень важного, такого формально, как будто бы не связанного друг с другом, антисталинского, назовем антисталинского, на самом деле, конечно, шире антитоталитарного проекта. Я думаю, что у него очень большое будущее, потому что сегодня уже стало ясно, насколько наше прошлое, его непонятость прошлого и непроанализированность прошлого, насколько мы в этом смысле наступили на грабли в настоящем, и никто не хочет, чтобы вот мы на это наступали, ну не никто, а многие, скажем, не хотят, и дальше, и дальше, и дальше. Поэтому у этого антитоталитарного проекта большое будущее, и этот день для формирования национальной памяти, его подлинное значение еще впереди. Этот день, мне кажется, снова обречен на то, чтобы из просто дня памяти превратиться в день, ну я не знаю, скажем так, той самой активной памяти, которая, говоря высокими словами, формирует человека свободного, желающего жить в свободной стране.
Напомню, что я беседовала с председателем правления Международного историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал» Арсением Рогинским. Накануне 30 октября «Мемориал» организовал в Москве несколько экскурсий, связанных с историей политических репрессий. Среди них Ивановский монастырь, который в годы советской власти превратился в концлагерь, а его наставника расстреляли на печально знаменитом Бутовском полигоне. До сих пор Министерство внутренних дел России не хочет отдавать монастырю часть захваченной в годы советской власти территории. Об этом я расскажу в программе «Третий сектор» через 2 минуты.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. Взрывные устройства, найденные вчера в грузовых самолетах, летевших в США, напоминают по способу изготовления бомбы, сделанной Аль-Каидой. Об этом сообщила сегодня министр внутренней безопасности США Джанет Наполитано. В России правозащитники и активисты общественных организаций проводят сегодня, в День памяти жертв политических репрессий, митинг у Соловецкого камня на Лубянской площади в Москве. У восточного побережья Индии по меньшей мере 16 человек утонули, еще 50 числятся пропавшими без вести в результате кораблекрушения. Около 50 человек спаслись. В Калининграде сотни людей собрались сегодня на митинг, протестуя против коррупции во властных структурах. Как сообщает «Интерфакс», участники акции выступают за отставку ряда депутатов областной думы. В городе Березовский Свердловской области произошла массовая драка в кафе, один из участников которой был убит милиционером. В Беларуси 11 кандидатов подали собранные подписи для участия в президентских выборах, сообщил сегодня секретарь белорусского ЦИК. В кулуарах саммита стран Восточно-Азиатского сообщества, проходящего в столице Вьетнама Ханой, главы правительств Китая и Японии обсудили ситуацию вокруг спорного острова в Восточно-Китайском море. Силы НАТО в Афганистане отразили нападение талибов на военный пост в провинции Пактика, убив по меньшей мере 30 боевиков, сообщило сегодня командование международных сил.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Монастыри с их высокими стенами и изоляцией от внешнего мира как нельзя лучше подходят под тюрьмы, решает новая власть Советов. После постановления Совнаркома о красном терроре 1918 года и декретов ЦИК о революционных трибуналах 1919 узников становится так много, что непонятно, где их держать. Первые концентрационные лагеря в Москве появились в Ивановском, Спасо-Андронниковом и Новоспасском монастырях. Всего же с 1918 по 1922 годы в Москве было оборудовано 11 концлагерей различного типа. Нахожусь в Ивановском женском монастыре в центре Москвы. Сейчас здесь проживает 20 послушниц. Небольшая община. Но люди, которые хотят жить монашеской жизнью, не стремятся в центр столицы. Сюда попадают по определенному благословению, как инокиня Илария. Она проводит экскурсии по монастырю. Рассказывает и про то, как монастырь стал концлагерем в советское время. 1918 год. Все банковские счета монастыря ликвидированы, арендное помещение, приносившее доход, конфискованы в пользу государства, лазарет закрыт. Из 300 послушниц остается 110, рассказывает инокиня Илария.
Раньше вот этот забор, или даже более такая мощная ограда, она как раз эта ограда отделяла ту территорию, которую оставили верующим, храм, собор и домовый храм преподобной Елизаветы Чудотворицы с келейным корпусом. Вот здесь оставили жить монахинь до 27-го года. До 27-го года они здесь жили.
Вот в этом корпусе, да?
Вот в этом корпусе. И они, конечно, были в очень стесненных условиях. Оставили только вот храм и вот это небольшое помещение для жилья. А сама территория монастыря, она была передана наркомату внутренних дел для отдела принудительных работ. И вот здесь, на территории монастыря, разместился один из первых концентрационных лагерей советских. По Москву во время гражданской войны отовсюду свозили заложников. Или людей, которые попадали во время облавы, там, вот, при нарушении комендантского часа. Вот такие люди, очень много людей из бывших, так называемых, это дворяне, царские офицеры, вот здесь перебывали. Вот этот лагерь полагался как раз вот здесь, в непосредственном соседстве с монастырем. Верующие в храмы попадали так же, как и сейчас, через часовню или вот эти вот ворота черные, вот какую зашли. А вход в концлагерь находился как раз здесь. Через святые врата монастыря.
То есть через святые врата вход в концлагерь был?
Да, вот через эти святые врата. Об этом времени есть достаточно много документов. Например, в Гарфе есть целый фонд политического Красного Креста, который возглавляла Пешкова, вот, жена Горького. На ее имя приходили прошения вот, от людей таких, которые, вот, как говорится, из бывших, которые попали вот в такие стесненные обстоятельства, и они нуждались буквально во всем: в белье, в одежде, в пище. Ну и как могли, вот оказывали помощь политический Красный Крест вот таким людям. И там как раз говорится, что они содержались в этом Ивановском лагере особого назначения. Есть также воспоминания у нас вот родственников. Приходили к нам родственники бывших заключенных. Но сейчас это уже 80-летняя женщина, она уже почила, наверное, да, скорее всего. Ну, вот она вспоминает, как ее мать была здесь в заключении. А она ничего не сделала, в общем-то, контрреволюционного. Но ее воспоминания очень интересны, как попала сюда ее мать. Она во время вот такого тяжелого времени просто торговала на улице нитками и, ну, разным средством для рукоделия. И во время облавы она была схвачена вместе на улице со всеми и помещена сюда. И вот с отцом эта женщина, ну, будучи маленькой девочкой, приходила сюда и навещала мать, видела ее здесь. И она просто вспоминает. Это ее детское впечатление было, что она видела много женщин очень знатного происхождения, которые были очень хорошо одеты. И ей просто показалось, что они как будто взяты с бала просто. Они были очень хорошо одеты, очень красивые, но их такое душевное состояние было ужасное. Они были все очень в смятении, таком страшном таком состоянии.
Сколько там человек содержалось вот в этом концлагере?
Насколько я помню, по документам ТКМУ, там свыше 400 человек одновременно содержалось. И здесь, ну, в разные периоды разные люди содержались. Там вот там сначала там из бывших вот эти, потом в 20-е годы, я знаю, здесь и кронштадтские матросы тоже частично содержались. Но участь этих людей все была трагическая, но завершилась расстрелами, смертью. Ну, может быть, не здесь эти переговоры были приведены в исполнение, но все закончили свой путь трагически.
Проживающие по соседству с концлагерем монахини помогали заключенным.
Высокие стены, ограда, которая, как бы, в общем-то, препятствует каким-то побегам. Ну, хотя такие побеги все-таки совершались. И вот известно, что люди, которым удавалось бежать из Ивановского концлагеря, они обязательно попадали на территорию монастыря. И монахини, в общем-то, способствовали освобождению этих людей.
То есть они помогали, да, этим людям?
Помогали, конечно, помогали.
То есть они помогали бежать уже вот за стенами монастыря, да? То есть они с этой части монастыря бежали монахиням, и монахини помогали бежать. Да. Вы знаете такие случаи, да?
Ну, просто рассказывают, что вот когда приходил, например, проверяющий в концлагерь, и почему-то для себя он сделал открытие. Оказывается, лагерь находится по соседству с действующим монастырем. Он для себя человек такое открытие делал. И многие, значит, те, кто пытаются бежать, вот они попадают в этот... Он прямо пишет это в докладной записке. Попадают на двор к монахиням и удачно совершают этот побег.
Монахиням ничего за это не было?
Ну, конечно, они испытывали стеснения всякие, но таких каких-то репрессивных мер... Сама их жизнь была вот подвержена таким вот тяжелым условиям.
Можете описать их быт?
Ой, быт их был весьма тяжел. Но в 19-м году с общиной верующих всего 560 человек, вот по документам с ГАМО, 560 человек верующих, в том числе это носильцы монастыря, священнослужители и прихожане наших храмов. Вот с ними был заключен договор, по которому этой общине православной христианской передавались храмы в пользование. Вот. А здесь устроили уже, монахини заключили договор как общежитие, советское общежитие. И игуменья Елизавета, прошу прощения, это ее миру звали Елизавета, игуменья Епифания,
она была главой советского общежития.
Ну, она была, вот, возглавляла это общежитие. Ну, в каких условиях они жили, это чудовищные условия. Там даже меньше 3 метров на человека было, а все имущество они держали вот такие галереи. Галереи были там частично застекленные, вот прямо здесь все это имущество.
Большинство ивановских монахинь переселились в еще не закрывшиеся монастыри. Некоторые разъехались по родным, другие устроились в Москве при храмах, неподалеку от своего монастыря, в котором они прожили по 20-30 и более лет. На Солянке, Таганке, Покровке, Яузе, Лубянке. Попадали и на частные квартиры.
Буквально рядом с монастырем жилье старались снять. И при каких-то храмах пытались как-то зарабатывать на жизнь. Ну, кто уборщицами, кто там псаломщицы, кто еще там как-то устраивались, кто в советские учреждения. Многие, я знаю, вот, например, такой пример. Вот такая монахиня Мария Соколова, она поселилась здесь рядом в Колпачном переулке. Ее взяла к себе семья сотрудника МВД, офицера МВД. Эта женщина была верующей, и у нее было 3 детей, она помогала воспитывать их в вере. А в это время муж был вот сотрудником
МВД. Это в какой год?
Ну, это все вот 30-е годы и послевоенные. Вот это 30-е годы.
То есть муж работал в правоохранительных органах, а детей своих учил христианской вере и благочестию.
Он просто не запрещал и закрывал на это глаза. И она жила в их семье, помогала в воспитании, религиозном воспитании детей. И до конца она у них прожила, она считается их второй бабушкой. Вот они принесли даже какие-то вещи, вот фотографии показать. И такое часто, вот так же вот эта сестра Екатерина Родионова, она жила в семье, ну, вот здесь, в этом сером доме доходном, рядом с монастырем. Ее семья просто приняла, и она тоже помогала воспитывать детей. Вот она, например, воспитывала вот эту писательницу, поэтессу Екатерину Шевелеву. Это была ее воспитанница. Ее такая есть известная песня «Уголок России, отчий дом, где туманы синие за окном». Знаете, вот это ее стихи. Довольно известная песня. А воспитывала ее монахиня нашего монастыря Екатерина Родиона. Ну, вот это было вот такое повсеместно. Вот они селились здесь.
То есть кто как мог, тот так и выживал. Часть ивановских монахинь переселилась на монастырский хутор Чернецова.
На хуторе, вот у нас был хутор у Ивановского монастыря, там еще он действовал до 31-го года. А в 31-м году они все там на хуторе были арестованы, свыше 30 человек. Но они же были вообще поставлены в страшные условия. Там была земля, земля была национализирована, отобрана в местный колхоз имени районного АГПУ. Колхоз. Вот. То есть потом они, значит, сами зарабатывали как-то на жизнь, ну, стягали одеяло, белье там какое-то еще там, паденные работы ездили. Ну, в общем, крутились как могли просто изо всех сил. Но их общину обложили таким страшным налогом, по-моему, в 29-м году, 6 тысяч рублей по 7. Это невозможная сумма была. Но они заплатили, они продали личное имущество, все, они заплатили этот налог, чтобы храм продолжал просто действовать. То есть храм даже просто задавили экономически. Но в итоге все равно, конечно, хотя они вот из кожи вон лезли и пытались там ради существования храма и заплатить этот налог, который был им не по силам. Но все равно в итоге произошел арест, все были арестованы, храм закрыт. Вот, и все они отправились в ссылку в Казахстан. И среди наших сестер и священнослужителей есть канонизированные. Вот отец Алексей Скворцов, это его тюремная фотография, это его последняя фотография перед расстрелом. Такие фотографии делали специально для расстрела. Надо сказать, что он 30 лет прослужил в нашем монастыре. Сначала был псаломщиком, потом диаконом долгое время. В 17-м году, когда уже происходит вот революционные события, февральская, так называемая революция, октябрьская, он принимает сан священника. И вот с 17-го года до 26-го он служит здесь, в соборе, священником, кормляет сестер. Первый раз он был арестован в 32-м году, выслан в Казахстан в ссылку. Вот у нас его внук принес письма из ссылки, адресованные к своей дочери, вот к его матери. Очень трогательные письма, в каком тяжелом положении оказывается, в каком тяжелом положении находятся там вообще все ссыльные, которые просто брошены, эти люди. Вот. Они приезжают, должны зарегистрироваться в этом отделе ГПУ и искать сами себе кусок хлеба, квартиру, совершенно в чужой стороне.
Одни.
Совершенно. И вот в такой ситуации, конечно, помощь близких, помощь монахинь, вот, которые посылали посылки, вот, собирали, была очень существенной, иначе люди просто умирали. А потом он возвращается, и уже в 37-38 году были аресты так называемых повторников, вот, которые прошли уже первое заключение, отбыли ссылку, заключение. В 37-38 годах они повторное заключение уже длилось очень мало, буквально несколько дней выносился приговор тройки. Эти люди были расстреляны. И вот отец Алексей Скворцов во второй раз был арестован в марте 1938 года. Но в отношении его следствие затянулось, потому что там начались разборки в самом НКВД, и сами следователи подпали под следствие, поменялись следователи. Вот, поэтому все это затянулось. Но вот 7 июня 1938 года ему был вынесен смертный приговор. И фотография датируется 10 июня, когда отправили человека на расстрел, сличали эту фотографию с привезенным человеком. То есть это его уже меньше месяца остается до расстрела. Он был расстрелян 4 июля 1938 года на Бутово.
Бутовский полигон?
Бутовский полигон НКВД. И вот он там лежит в безвестной могиле. Знаете, есть же комиссия по канонизации исповедников, новомучеников российских. Если они считают, что этот человек пострадал, и действительно его пример может служить для подражания, его пример жизни, веры, исповедания, то они решают положительный вопрос о канонизации. Священномученик Алексий, вот канонизированный, он мог бы, может быть, избежать этой участи, если бы он не служил, продолжал служить, несмотря на все опасности, которые ему грозили. Вот другой священномученик, ну, не канонизированный священномученик, наш священник, вот протоиерей Иосиф Будилович, он бывший полковой священник, вот потом служил у нас, он тоже пострадал, он тоже был арестован, но он не снимал с себя сана, но он не служил. И поэтому опасность для него была меньше. Он устроился на светскую работу, так вот заработал кусок хлеба.
Поэтому его не канонизировали, да? Ну, но он священномученик.
Ну, он тоже,
да,
пострадал, конечно. В это время невозможно было таким людям не пострадать.
А почему тут фотография Бутырской тюрьмы?
Ну, дело в том, что многие из наших сестер прошли эту тюрьму. Вот, например, монахиня монастыря Елизавета Сизова. Тюремная фотография 1931 года. Вот она была тоже в ряду других сестер заключена в бутырскую тюрьму. То есть они прошли все эти бутырки.
Многих расстреливали именно за то, что они отказывались сотрудничать с советской властью. Вот много было людей в Ивановском монастыре, кто отказывался, а кто наоборот сотрудничал?
Вы знаете, таких людей, которые вступали в сотрудничество, ну, я таких примеров в нашем монастыре я не знаю. Знаю, что сестры все воспринимали, вот, ну вот они прошли очень многие заключения, ну, приговоры у всех были разные, в основном это ссылка в Казахстан на 3-5 лет.
А какие приговоры в основном были, за что?
Ну, контрреволюционная деятельность, агитация контрреволюционная. На самом деле, конечно, они не проводили никакой контрреволюционной агитации, они люди были вообще законопослушные, но в тех условиях они, конечно, выражали недовольство советской властью, потому что советская власть боролась с религией, закрывали храмы, они были лишены избирательных прав, они были лишены вообще всех прав гражданских в этом обществе, в советском. То есть они были поставлены вне закона фактически. Власть воспринимала их как нетрудовой элемент, хотя люди трудились. Трудились, конечно. Вот, ну вот так они жили до 26-го года. В 26-м году выходит постановление о окончательном закрытии храмов. И вот этот главный собор, он передается губернскому архиву. Нашему собору очень повезло, что здесь не был лагерь принудительных работ, там какие-то учреждения сидели. Там было хранилище архива, и буквально до 2001 года этот губернский архив и находился. Сейчас называется Центральный государственный архив Московской области, это ГАМО. И там хранится очень много материалов вот об этом времени, о 20-х годах нашего времени. А вот Елизаветинский храм домовый, он был как раз отдан под клуб лагеря вот этих принудительных работ.
Инокиня Илария рассказывает, как Ивановский монастырь превратился в советское время в концлагерь. Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. В монастырском соборе находилось хранилище Центрального государственного архива Московской области. В бывшем больничном, ныне келейном корпусе с домовым храмом находились районные службы теплосети «Мосэнерго». Бывшая домовая Елисаветинская церковь была разделена на два этажа. В помещении храма был устроен душ для рабочих и туалет. Но основную часть территории Московского Ивановского монастыря по-прежнему занимали учреждения МВД. До сих пор Министерство внутренних дел России не хочет отдавать монастырю часть захваченных территорий. Святые врата замурованы, торжественный проход к собору полностью застроен. Здесь размещались спортзал и сауна с бассейном. Спортзал МВД действует и поныне. под алтарной частью собора в подвале в течение долгих десятилетий, вплоть до 2002 года, находился тир.
А почему сейчас стена? Вот вы сказали, что разделяет две части, она до сих пор осталась.
Да, почему, конечно, надо об этом рассказать, смысле? Потому что, в общем-то, хотя мы уже живем как бы в постсоветском времени, но все советские реалии, они остаются и по сей день. Как...
Это каким образом?
Ну, в 19-м году, как лагерь принудительных работ наркомата внутренних дел сюда въехал, затем он просуществовал здесь до 30-х годов. Вот есть известная фотография, фотографий немного сохранилось. Вот 31-го года фотография показывает наш монастырь вот с улицы Забелина, вот Святые Врата, где находится, между колоколен. И там надпись к этой фотографии, значит, экспериментальное отделение Государственного института по изучению преступника и преступности. Вот такое существовало. Значит, здесь было экспериментальное отделение. Тут еще находился лагерь.
Тут еще опыты над людьми ставились,
ну, в общем,
получается.
Наблюдали, как это организовать заключение, чтобы перевоспитать нового человека. Ну, были такие проекты по перевоспитанию.
Тут могли быть страшные вещи.
Ну, вообще, на самом деле, когда были реставрационные работы, конечно, находили стреляные гильзы под половицами вот Елизаветинского храма, здесь находили. Ну и особое место такое, которое у нас вызывает подозрение, это подвал под собором, потому что, когда нам его передали, собственно, там находился учебный тир МВД. Ну, таких прямых нет у нас. Вот в Новоспасском есть такие свидетельства, что там происходили расстрелы. У нас таких вот прямых нет. Ну, вполне возможно, что очень удобное место, тем более, что учебный тир находился, очень удобное место для таких вещей.
А вот вы упомянули про МВД. Я когда проходила МВД сюда, в церковь, я видела здесь университет, да, учебный, знаете, МВД. Вот вам не отдали разве эти...
30-е годы после здания вот этого экспериментального отделения, здесь возникает высшая школа НКВД. То есть заключенные все отправляются подальше от Москвы, уже от столицы социалистического государства, там куда-нибудь подальше, на Колыму, на север.
Глаз долой, чтобы не видеть.
А здесь организуется высшая школа. Здесь учатся сотрудники НКВД.
Вот. Чему?
Ну, как чему учатся? Репрессивным методом. Видимо, да, это надо у них спросить, чему они здесь учатся. Но эта школа, она успешно существовала. И в годы войны здесь готовились диверсионные группы, которые засылались в тыл врага. Есть об этом воспоминания у этого университета МВД, который здесь находится. Там есть музей тоже, они об этом рассказывают, как там эти сотрудники возвращались из-за линии фронта. Значит, они так были рады, что они вернулись в Ивановский монастырь, вот как такое место. До сих пор, собственно. Сейчас, конечно, это уже не высшая школа НКВД, это очень красиво называется Московский университет МВД Российской Федерации. Основная его часть на улице Академика Волгина. Но здесь его филиал. Здесь в основном заочники учатся. Вот, и они вот совсем недавно, в 2005 году, отдали вот часть территории, отдали подвал, вот этот корпус игуменский был передан потом, ну и вот часть территории, вот этот забор построили, чтобы отделить вот от территории МВД.
А почему не всю территорию отдали? Вообще церковь обращалась с просьбой отдать ей ее владение?
Эти переговоры, они ведутся с 1992 года. Комплекса церкви. Ну и до сих пор вот в таком положении это находится. Владимир Ильич Ленин тоже стоит. И никак они не хотят его...
Снести не хотят никак, да?
Так, вот смотрите, вот он видел. Видите? Отсюда вот. Они его даже подвинули специально, да, вставили, но снести ни, вот, ни в какую. То есть это люди, которые держатся вот все равно за все свои советские традиции. Там находится православная гимназия. Это вот два здания, которые переданы монастырю. Там находится православная гимназия. И вот школьники созерцают территорию этого университета МВД, видят вот памятник Ленину. Это вот достойное воспитание. Ну, достойное воспитание и учащихся, конечно, в таких условиях.
А вот это вот помещение, что-то такое, это как раз вот этот тир, да?
Да, это тир. Вот когда мы сюда пришли, 2000, наверное... В 2004 году, если я не ошибаюсь, он был передан. И вот как раз, когда входили сюда, вот где-то здесь был боевой рубеж.
Где
огневой.
Был?
Огневой рубеж. А вот на уровне вот этой двери находились мишени такие, человеческий рост. три машины.
Да, здесь отсюда стреляли, да?
Да. И вот эти учебные стрельбы, они продолжались довольно долго, но они мешали богослужениям, которые совершались наверху. Храм передан был в 2001 году, архив освободил. Там сначала начались реставрационные работы, а уже в 2002 году начались богослужения ежедневные, утренние, вечерние службы.
То есть под стрельбу у вас богослужения были?
Когда стреляли, было просто слышно. И мы просили, чтобы прекратили эти стрельбы. Они, конечно, пошли навстречу, прекратили стрелять. Потом, ну, раз прекратили стрелять, подвал стал ненужным, мы его передали. В храме поют, внизу стреляют.
То есть вы считаете, что, в принципе, вот это помещение вполне могло использоваться для расстрелов живых людей?
Ну, да. Такие подвалы, они использовались для этого. Тут был пол усыпан этими стрелянными гильзами.
Как вы думаете, отдадут вам еще часть, та, которая принадлежала церкви? Как вы вообще, какие у вас сейчас отношения с вот, университетом МВД?
Ну, отношения у нас добрососедские, но с такой организацией лучше отношения не портить. Можно оказаться далеко от колонии.
Напомню, что экскурсию для слушателей «Радио Свобода» провела инокиня Илария, послушница Ивановского женского монастыря в Москве. Видеорепортаж с места событий вы можете посмотреть, зайдя на наш сайт в интернете свободанews.ру. Если хотите высказать свое мнение, заходите на мою авторскую страницу на сайте и оставляйте комментарий. А на этом я завершаю программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Олег Львов, у микрофона была Кристина Горелик.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся от резкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусства.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио Свобода.